некоторые листогрызущие гусеницы, а также группа пилильщиков. Это прежде всего желтый крыжовниковый пилильщик. То есть табачковом клеще. Микроскопический вредитель невооруженным глазом его увидеть невозможно. Взрослая самка длину 0,2 мм. Поэтому попытаться увидеть клеща — это задача невыполнимая. Симптомы очень ярко выражены. Весной, как только начинают распускаться почки, на растениях, на кустах, прежде всего черная смородина, это любимая его культура, сильно пораженные почки не распускаются нормально, а сдуваются в виде таких шариков и через некоторое время засыхают. Шарики эти еще целый сезон могут оставаться на растениях. Ну, наверняка многие знают, как эти вот пораженные растения выглядят. Именно вот в этих почках клещи перезимовали. То есть как только почка погибла, эти крохотные особи выползают из них, переселяются на листья сначала. Около 2 недель могут находиться на них. Это единственный период, когда их можно легко уничтожить. А после того, как появляются еще крохотные новые пазушные почки, из которых на будущий год будут появляться соответствующие побеги и плоды, клещ проникает в них и до осени продолжает развиваться в этих еще крохотных новых почках, постепенно их изнутри разрушает. Размножается достаточно быстро, соответственно, численность его исчисляется, иногда, если посчитать в почках, сотнями, иногда тысячами особей внутри одной почки. То есть поражение очень серьезное. Сильно пораженные почки выжить не могут. Ну, вред, значит, уже такой отчетливый, явный, хорошо понятен. Из пораженных почек побеги не вырастают, из пораженных почек не появляются генеративные органы, соответственно, урожай меньше. Но главная опасность, опять-таки, не в этом. Почковый клещ является практически единственным переносчиком крайне опасного заболевания смородины, которое называется махробость или реверсия. Сам клещ инфекции не несет, так же, как малярийный комар, переносящий малярию. Но если на участке или у вас, или у соседей появится хоть одно больное растение, это вещь практически неизбежная, то через какое-то время зараженными могут стать большая часть растений. Болезнь, к сожалению, по сути вирусная, точнее микоплазменная, есть такие микроорганизмы под названием микоплазмы, близкие к вирусам. Она не лечится, то есть несколько лет инфекция накапливается в растении, потом начинают появляться симптомы, ненормальные цветки с махровым таким израстанием, а из них никогда ягод не формируется, ну, немножко меняются листья, но главное, сильно пораженные растения, они не погибают, они продолжают развиваться, расти. Но урожайность их становится такой, ну, что для производства они никакого интереса уже не представляют. Ну, стаканчик, там, литровая баночка с куста, вот максимум, на что способны пораженные растения. Некоторые считают, что смородина столько и должна давать. На самом деле она может плодоносить гораздо более обильно. Значит, каким образом распространяется вирус с помощью клеща? Вот когда клещи весной выползают из пораженных почек, находясь на листьях, они могут попасть и на шерсть животным, и птицам, и кошкам, которые ходят с одного участка на другой. Они могут попасть на одежду, на руки людей, которые обрабатывают растения. Они могут попасть на секатор, которого вы что-то там вырезали, на любые другие ветры могут переместиться на другое растение. И вот таким образом, попадая на новое и новое растение, заражают все новые и новые кусты. Ну, теперь что делать, какие меры защиты? Самое главное заключается в том, что кроме смородины, ничего другого клещет от поражения тумов. Поэтому попасть на участок изначально он может только с изначально зараженным посадочным материалом. Значит, первый момент – не брать смородину, где попало, не укоренять черенки с неизвестных, не гарантированно чистых растений, то есть это здоровье посадочных материалов. Дальше размещение. Поскольку заражение возможно от других растений, чем больше пространственная изоляция между новыми растениями и старыми, тем лучше. Никакого смысла, скажем, в рядок старой смородины зараженной. Увидели все-таки один куст, совсем перестал плодоносить, его вырубили, его место воткнули новое растение. Никакого смысла в такой посадке нет, через 2-3 года
каким-то мульчирующим материалом.
Это может быть черная пленка, это может быть там какие-то куски рубероида, это может быть просто окучивание торфом, грунтом, какими-то другими сыпучими материалами. Если слой порядка 10 сантиметров любого грунтового материала будет, бабочка вылезти снизу не может. Вот. Ну, здесь, естественно, нужно понимать, что если каждый год там чем-то засыпать, то нужно все-таки потом это и разравнивать, все раскидывать, иначе мы куст через несколько лет полностью засыпать. Метод понятно, на что рассчитан. Бабочки погибают и, соответственно, их отложить не могут. Опасения, что прилетят от соседей, опять подчеркну, прилетят, но большая часть яиц будет отложена там, откуда они вышли. Если рядом у соседа есть своя смородина, в основном бабочки останутся там. То есть это мера абсолютно не бесполезная. Что касается применения обработок специальных истребительных, то либо применение в период бутонизации, чтобы уничтожить садящихся для отладки яиц бабочек. В это время эффект дадут только химические средства. Либо сразу после цветения для уничтожения гусениц, которые появляются или переползают из одной ягоды в другую. И вот в это время уже, наверное, лучше постараться найти бактериальные препараты, которые я говорил. Это тоже гусеница, она тоже от них гибнет. Особенно это, наверное, актуально для ранних сортов смородины, поскольку уж вы будете убеждены, что никаких остаточных количеств опасных веществ через 3 недели вы не будете в них иметь. Препараты, если дождей не было, если, значит, погода была не слишком ярко-солнечная, может быть, ощущение, что там остаточные количества все-таки сохранились, это вполне реальная вещь. В отношении тлей, на смородине, на крыжовнике в меньшей степени, там, наверное, эта проблема не так остра, хотя крыжовник и побегает, я такое название, называется она чаще на черной смородине. Значит, вот этот вид, о котором я сказал, ведет себя примерно так же, как зеленая яблонная тля на яблоне. Поэтому и меры защиты можно рекомендовать, по сути, такие же. Это, во-первых, правильная агротехника, без избытка азота, сбалансированная, регулярная, не раз в 10 лет обрезка. Это применение народных средств и просто вырезка побегов. Чаще всего эти колонии вредители с деформированными листьями на концах побегов, хорошо заметны, просто их вырезать и убрать. Или тоже использование мыльного раствора с различными настоями, отварами инсектицидных растений или там настоем золы, и такой есть метод. Есть рекомендация об использовании калийных удобрений, которые снижают размножение, темп размножения тлей, или из народных опять средств, просто подкормка золой, в какой-то степени незначительный, но очевидный темп размножения тлей там лестница. Ну, собственно говоря, и все. При обработках, при опрысках, если вы на это решаетесь, нужно помнить следующее. То же самое растворы должны содержать поверхностно-активные вещества, какие вы можете достать, которые являются опасными для растений, любые практически. Обработка обязательно нормальным опрыскивателем, а не брызгание сверху или полив. Лейки клят практически всегда с нижней стороны листа, и нужно именно туда попасть. И вот для этого проблема еще заключается в том, что сильно деформированный побег со скрученными листьями вообще становится недоступен для обработок. Обработки лучше начинать, если много маленьких еще колоний, которые не привели к вот такой серьезной деформации. Красносмородная тля для совершенно другой по биологии. Вид это мигрирующая для и с ней борются совсем как раз многие неправильно. Во-первых, симптомы поражения совсем другие. Поселяется она на нижней стороне листа красной или белой смородины. У нее две любимые культуры. Полного скручивания пораженного листа не происходит. Происходит деформация самой листовой пластинки, вздутие такие проявляются, в которых она внутри находится. А с верхней стороны они окрашиваются в малиново-красный цвет. Ну, наверняка многие могли видеть такие вот красного цвета пятна на листьях этой культуры. Так вот, на смородине развиваются только первые поколения цветов. Ближе к середине лета в основном появляющиеся крылатые особи тоже разлетаются на различные травянистые растения. Пятна эти будут заметны до самой осени, и многие пытаются бороться с клювиками в это время. А это абсолютно делать не нужно. То есть, если говорить об истребительных мерах, то только весенний период при появлении, активном появлении первых вот этих вот колонии вредить. При опрыскивании опять нужно помнить, что она находится на нижней стороне. Никаких обработок сверху делать не стоит, это абсолютно неэффективно. Препараты практически любые, из одной перечисленных, кроме биологических средств, бактериальные препараты на клей не работают, все остальное применять можно. Хороший эффект должно давать Актара. Возможно, будут тоже рекомендованы для личного использования препараты типа Моспилана, Моспилан, Конфидор. Практически они аналогичны Актаре. Актара. Актара. Моспилан. Конфидор. Ну и все, что я говорил для яблокового цветоеда, в принципе, тоже подойдет. Дальше. Упомянул такой вредитель, как смородинная стеклянница. Это тоже небольшая, но покрупнее бабочка. Гусеница, которая развивается внутри победы смородины. При вырезке пораженных отмирающих победах, наверное, многие черненький такой ход внутри встречи. Ну, даже не буду вдаваться в подробности, как идет развитие. Все развитие внутри именно этого побега. Причем заселяется побег гусеницей в один цветок, начинается питание. Постепенно она спускается все ниже и ниже к основанию побега. В первый год визуально почти никаких отличий этот побег не имеет. А на следующий год гусеница оканчивает развитие в этом побеге, спускается почти к основанию. Ну, далее округливается, и бабочка уже через отверстие, которое прогрызло заблаговременно гусеница, оттуда вылетает. Значит, на следующий год весной идет сначала все нормально, распускаются почки, появляются завязи, а потом неожиданно может произойти полное увядание, засыхание побега. Вот, к сожалению, этот процесс увядания и погибания происходит уже после того, как бабочка покидает пораженный побег. В этом вся проблема. Поэтому просто вырезать вот такие отмирающие побеги, как это многие делают, этого недостаточно. На что можно обратить внимание? Я не рекомендую использовать химические средства против этого вредителя, но поскольку вы не знаете, знаете, много его, мало, понять это заранее невозможно. Избыточные обработки лишь вредны, они травят массу полезных насекомых, могут возникнуть новые проблемы. Оптимально здесь поступать следующим образом. Вот заселенные побеги, они в первый год, я сказал, мало отличаются, но все-таки, раз внутри есть какие-то поражения, прочность этого побега уже несколько нарушается. При сильном урожае ложиться эти побеги будут в первую очередь. Поэтому при уходе, при обрезке, скажем, весной, нужно как раз в первую очередь уничтожать такие слабые, подозрительные, лежачие побеги. Далеко не во всех будут медяница, но как раз, если говорить о том проценте вредителей, которые вы таким образом уничтожите, как раз вы сделаете очень неплохое дело. По возможности эти побеги срезанные желательно побыстрее тоже уничтожать, если уже близок конец питания 80, она может и в куче слабых ветвей закончить развитие и, так сказать, улететь. Так, земляника. На землянике, кроме вредителей, которые обитают в почве многоярных, типа проволочников, там кое-где медведки, рядом других, наверное, многих известных вредителей, кроме кротов, которые могут сильно тоже, так сказать, корневую систему портить, и мышевидных грызунов, из насекомых я бы выделил, во-первых, малина земляничного долгоносика. Земляничного листоеда, ну и кроме того, опаснейший вредитель земляники – это земляничный клещ. Значит, о клеще здесь по защите, в общем-то, все с одной стороны просто, с другой стороны очень все проблемно. По земляничному клещу. Если этот вредитель на плантации уже есть, уничтожить его полностью абсолютно нереально. Это крохотный объект, 0,2-0,3 мм. Питается на листьях, но проникает в листья еще, по сути дела, не распустившиеся. Вот это сердечко, это розеточка, раздвигающая еще сморщенные листочки, клещ уже проникает туда. Соответственно, любая обработка уничтожит только клещи на поверхности листьев, а процентов 20 родителей все равно ставится на растение живые. Любые препараты не могут его уничтожить. При размножении земляники все отрастающие кусты тут же заселяются вредителем. То есть от больной, от зараженной земляники получить здоровую рассаду абсолютно невозможно. Поэтому можно снижать численность вредителей обработками, скажем, тем же карбофосом или неароном, но эта мера такая все равно лишь частичная. Как обезопасить землянику от этого вредителя? Значит, земляничный клещ, который питается на землянике в большинстве районов, он не является узкоспециализированным, это достаточно объект, имеющий много кормовых растений. Но кроме земляники, все остальные это различного рода комнатные и оранжерейные растения, цикламента, ряд других. В нашей зоне в открытом грунте поражает только землянику. Поэтому попасть на новый участок поможет только земляника, только трасса. Соответственно, первое это при закладке нового участка, это здоровый, гарантированно здоровый посадочный материал. В дальнейшем когда приходится делать смену место. Кстати, многие пытаются выращивать одну и ту же посадку, там, чуть не 10-15 ответ. Ну, она будет плодоносить, особенно если так подсаживаете периодически, окучиваете ее, но урожайность все резко снижается. Такой рекомендуемый промышленный способ выращивания земляники предусматривает на одном месте вот, посаженную рассаду культивирования всего 3-4 года. За это время, даже если единичные особи клеща появятся откуда-то, ветром, там, с помощью животных от соседа, то они не успеют размножиться. Если новая посадка, скажем, метров 15 или там хотя бы 5-10 метров изоляции, чистая, новая, то она просуществует вот эти вот 4 года без всяких проблем. Ну, если от своих растений получать, ну, нужно следить, пораженные растения или нет, хорошо плодоносят или нет, ну какие критерии. Во-первых, пораженная земляничным клещом земляника визуально начинает отличаться, листья становятся более курчавыми, более гофрированными. Первый симптом. Ну, второе, это резкое снижение урожайности. Третий момент. Молодые листочки, не распускаясь, часто отмирают, высыхают и отмирают. Это должно настораживать. Если есть возможность, тогда привести для анализа там, несколько листьев зеленых специалистам, показать, чтобы они посмотрели под бинокуляром, нашли клеща и сказали, что причина плохого состояния земляники в другом.
А под микроскопом или под лупой?
Под сильной лупой можно, в принципе, увидеть, если хорошее зрение. А лучше это вот, ну не микроскоп, даже есть такое понятие, как бинокуляр, увеличение порядка там 18 или 24, вот такое. Болит земляничный долгоносик. Крохотный жук, раза в полтора меньше яблонного цветоеда, хотя является его родственником. Увидеть его на землянике, ну, не всегда, в общем-то, удается по разным причинам. Ну, во-первых, он опасен уже при самой низкой численности. Вот есть такое понятие в производстве, как экономический порог вредоносности, то есть уровень, когда он становится реально опасным. Это примерно такая не целая даже величина, 0,5 жука на 1 погонный метр. Вот представьте, метр, там порядка 5-6 растений, и пол жука, если есть, а он может быть и где-то там внутри, где-то под листочком сидеть, это уже как бы опасно. А симптомы следующие. Вот эти вот перезимовавшие жуки, как и в случае с яблоком цветоеда, откладывают яйца внутрь бутона. Личинка выедает содержимое бутона, плод не формируется. Почему опасен при столь ничтожной численности? Биология земляники совершенно другая, чем у яблони. Каждый бутон – это, возможно, ягода. Здесь сброса завязи из гоночных вишней не происходит. Причем для откладки самки выедают самые первые, самые крупные бутоны. То есть это самый хороший урожай. Начну, что можно порекомендовать для того, чтобы было меньше. Да, ну и как увидеть все-таки, вредитель появился или нет. Когда самка откладывает яйцо, она подгрызает цветоножку, и бутончик как бы надломленной цветоножкой совершается. Вот если таких симптомов вы на своих растениях видите, постоянно много, значит, ну, желательно, если вы хотите увеличить урожай, в принципе, урожай все равно будет, и если вам достаточно иметь к столу хорошую землянику, можно ничего и не делать. Она будет плодоносить, просто будет урожай, соответственно, там на 10, на 20, на 50% меньше, ну, в зависимости от того, сколько вредителя. Ну, а простейшие меры такие. Это обработка от почвы, скажем, в осенний период, прежде всего, или ранний весенний период, там, где будут жуки, если вы мешаете зимовать, то их будет несколько меньше. И если вы решаетесь на обработку, то это химическая обработка земляники в период начала фазы бутонизации, как только появились первые заметные буточки. Более поздние обработки абсолютно невозможны по нескольким причинам. Во-первых, в период цветения обрабатывать нельзя из-за гибели пчел и других опылителей. А во-вторых, это, пожалуй, единственная культура, где есть опасность не получить вот этот вот нужный срок, гарантирующий разрушение препаратов полное. Позднее начала бутонизации на землянике опрыскивать я бы не рекомендовал никакими химическими средствами защиты. Кстати, это другая тема совсем, но на зеленых культурах, таких как редис, укроп, петрушка, которые потребляют непосредственно уже, по сути дела, через несколько недель после всходов, никаких химических средств вообще использовать нельзя. Три недели должны пройти от обработки до уборки урожая, до потребления, до поедания зелени, в любом случае обязательно. Другой вредитель, земляничный листовед, который также вредит на землянике почти всегда, это небольшой жук, такого коричневого цвета, овальной формы, пол сантиметра примерно длиной, это уже вредитель листьев. Сам жук прогрызает небольшие отверстия, личинки выполняют повреждения под названием одностороннее скелетирование. То есть скоблится мякоть с нижней стороны листьев, жилки не трогают. Этот вредитель опасен при большой чистости. Жуки появляются сначала на поверхности листьев, если аккуратно проходить по листкам, можно увидеть и посмотреть, есть опасность или нет. Что касается обработок, единственный возможный срок на землянике тот, о котором я сказал. Поэтому ничего специального делать больше не нужно. Ну, последняя культура малина, наверное, о которой я сам расскажу. Там практически реально опасен малинный жук. А если вы неправильно ухаживаете за малиной, еще малинная стеблевая карлица. Иногда начинает размножаться малинная муха. Значит, малинный жук похож на земляничного листоеда, продолговатый, более удлиненный коричневый жучок. Перезимовав под кустами малины, поднимается период распускания листьев на растение, выгрызает продольные отверстия между жилками. Это первый его вариант. Но не главный. Потом жуки поднимаются на сами генеративные органы, питаются бутонами, а далее откладывают яйца в цветки. Личинка питается внутри вот этого плода. Кто собирал малину и знает, что такое червивая малина, я думаю, все понятно, о ком идет речь. Потом эти червячки попадают в варенье, в компоты. Кому-то это очень не нравится. Но главное, если говорить о потерях, такая поврежденная малина резко снижает качество. Она не может долго лежать, она тут же начинает портиться, подгнивать, плесневеть, ну и так далее. То есть это не транспортабельная, это не хранимая культура с резко сниженным качеством и худшим вкусом. По мерам защиты я бы здесь кратко сказал следующим образом. Если вы что-то делаете с почвой под кустами, это уже мера защиты. Кто-то там пытается вилами ее перекапывать, кто-то ежегодно подсыпает там опилки, трофейные различные материалы и другое. Это уже частично тормозит его выход. Наиболее все-таки срок, наиболее способ эффективный – это мягкая мера дополнительная – это стряхивание жуков. Некоторые приспосабливаются уничтожать вредителей, стряхивая их на раскрытие зонтики. Но абсолютно не все жуки падают. Этот метод лучше защищает малину от малины земляничного долгоносика, от того самого, который у тебя пасет на землянике. Он может повредить и малину тоже. Так, насколько я понимаю, время у нас заканчивается, да, или есть еще можно слушаться?
Вы не спешите,
да? Ну, тогда я еще несколько слов скажу о галлице, а потом, если будут вопросы, я отвечу. Значит, что касается вот малины галлицы, как это выглядит? На зрелых побегах, то есть на древесине, который плодоносит, можно увидеть такие вздутия, шишки какие-то. Естественно, снабжение вышележащих участков питательные вещества ухудшаются, урожай бывает гораздо хуже. Многие там пытаются тоже опрыскивать, но понятно даже не специалисту, что если это вздутие, то сам вредитель, если его не видно снаружи, находится внутри. Галлица – это крохотная мушка, личинка там пару миллиметров длиной, крохотная как раз внутри этих вздувшихся образований и находится. Для препаратов абсолютно недоступна. Но если рассмотреть цикл развития, то можно легко понять, что нужно делать. Значит, развитие идет примерно по такой схеме. Перезимовывает вредитель в почве под растениями. Вылетающие весной, в начале лета, крохотные насекомые, двукрылые мухи, откладывают яйца, личинки проникают в побеги, и происходит вот это вот видоизменение их структуры. Причем это не молодые отрастающие, а уже побеги второго года жизни, на которых зреет или готовится появляться урожай. И лишь где-то осенью личинки покидают эти побеги и уходят. А теперь вспомните, что вы знаете о технологии возделывания малины. Что нужно прежде всего делать? Оплодоносившие побеги после сбора урожая уничтожать. Соответственно, если это действительно делать вовремя, то весь вредитель будет с этими пораженными побегами удаляться. Если вы его сожжете, то и вредитель полностью будет уничтожен. Многие рассуждают, опять очень просто, у соседа бурьян из малины, как в лесу, он ничего не делает, как не прилетят. Прилетят, но опять-таки гораздо меньше. Если вы будете правильно соблюдать технологию возделывания малины, ничего страшного от этого вредителя для ваших растений быть не должно. Что касается малины мухи, периодически, не каждый год в большой степени, но можно увидеть следующий процесс. Когда начинают появляться молодые побеги из почвы, они какое-то время растут, потом вдруг склоняют свою голову и через какое-то время заветают. Иногда даже ряд людей считают, что это вот следствие подмерзания. Был заморозок, подмерз побег. Никакого отношения к заморозкам это не имеет. Малина в этот период достаточно устойчива к таким вот незначительным понижениям температуры. Если будет там минус 15, вдруг у вас раз холодов, конечно, это опасно и не только для этих побегов, а для других растений. Но это симптом поражения как раз малины мухой. Муха откладывает яйцо на этот молодой побег, личинка выгрызается в точку роста, естественно, верхушка отмирает. Что потом? Побег не гибнет. Из боковых почек начинают появляться побеги продолжения, но вместо одного сильного побега это рогатина двух-трех маленьких побегов, которые с точки зрения плодовода абсолютно непродуктивны и все равно хороший урожай не дадут. Ну, меры защиты какие? Зимой у этого, видите, куколки в почве, тоже под растениями, но не только именно под ними, но и между верхних и близких. Поэтому даже с учетом того, что под самой малиной очень сложно почву как-то обрабатывать, но, по крайней мере, перекопать между верхними, между двумя, скажем, рядами малины или территорию вокруг, это уже мера защиты. Ну, а все-таки, если вы начали отмечать, что вот в этот весенний период появляются все новые и новые пораженные побеги, можно обработать, только абсолютно нет смысла в этот период обрабатывать все растение, а просто на нижнюю часть, там, где ухо летает, откладывает, наверное, продолжает откладывать все новые и новые яйца. Так, ну вот, наверное, то, что я сам хотел сказать.